От мыльных опер к карточному домику некогда низкий жанр повысил свой художественный статус и стал массовой формой досуга. А вместо пульта от телевизора у миллионов зрителей по всему миру теперь аккаунты на стриминговых платформах. Возможно, он есть и у моего коллеги Кирилла Бакеева. Кирилл, здравствуй.
Здравствуй. Да, поговорим о сериалах. И да, у меня этих аккаунтов даже несколько, Диана.
Я так и думала. Бинго.
Да. И даже не только американских, но и парочка российских у меня есть. Ладно. Поскольку дело неблагодарное, да, говорить о сериалах, и надо сразу предупредить наших слушателей, что прям большого списка сериалов мы тут выкатывать вам не станем. Спорить о том, что лучше «Игра престолов» или же «Очень странные дела» тоже не будем. Хотя здесь и так все очевидно. Но оставим мы в стороне и юмористические сериалы, они же ситкомы, поскольку у этого поджанра, в общем...
Они вне конкуренции.
Они вне конкуренции. У них, в общем, еще со времен «Друзей», то бишь 1994 года, ничего кардинально не изменилось, и больших революций там не произошло. Простите меня, пожалуйста, но теория большого взрыва похожа на «Как я встретил вашу маму», а «Как я встретил вашу маму» и «Теория большого взрыва» корнями уходят к тем самым «Друзьям», а «Друзья» своими корнями уходят в еще более древние юмористические ситкомы. В общем, оставим их в стороне.
В общем, я даже успела представить, как в тебя полетели тухлые помидоры.
Да. Вот. Сериал же, как жанр, за эти 10 лет очень сильно изменился. Мы увидели, как он из жанра низкого и, в общем, стыдного, как для просмотра, так и для того, чтобы в нем играть, превратился в очень серьезный повествовательный инструмент, при помощи которого можно рассказать очень разные истории. И это мега-фэнтези, и политическая драма, и поднять серьезную социальную проблему. И я вижу твои брови, когда я говорил о том, что жанр стыдный и некомфортный. Но это правда так, потому что на момент даже 2000-х еще, или вот даже сможешь ли ты мне привести какой-нибудь пример серьезного драматического сериала образца, да, ну давай 2000-х годов.
Серьезного драматического сериала?
Lost, ответ Lost я не приму.
Жаль. Ну, Санту-Барбару я бы назвала, наверное, еще такого тоже драматического сериала.
Здрасте, это, во-первых, 90-е.
Это 90-е, да, к сожалению.
И все-таки это мыльная опера,
но
да.
Кроме Lost-а нет, ничего не скажу.
Вот, в этом-то все и дело, потому что на момент...
Но и Lost был прорывом тоже.
Lost был прорывом, но он был единичным прорывом, который как бы из ручейка реки не случилось. Вот в чем все дело. А вот как раз с момента 2010 по 2019 год как раз все это превратилось в огромную реку. Своеобразной предтечей здесь можно назвать сериалы конца 2010-х. Это, например, если парочку вспомнить, да, это «Блудливая Калифорния» или же «Калифорникейшн», в зависимости от того, в каком переводе вы его смотрели и слушали. Он начался в 2007 году, и, конечно же, это «Во все тяжкие», который стартовал в 2008 году, но закончился уже в десятилетии как раз втором. Вот они, такая серьезная предтеча серьезных сериалов, я имею в виду, где уже проработанная драматургия, где проблемы смотрятся по-новому, и есть антигерои, которым сочувствуешь, в том числе, собственно, это тот самый «Во все тяжкие». Ну и тут мы подвигаемся к системе, которая дала нам столько всего. Первые шаги делала кабельное ТВ, но в настоящую дорогу все сложилось уже при появлении стриминговых сервисов. В отличие от телевизионного формата показа, стриминговые сервисы позволяют уже своим пользователям смотреть фильмы и сериалы тогда, когда им это будет удобно. Ну и, в общем, смотреть то, что им удобно, а не то, что удобно телеканалу. Вот что рассказывает об этом кинокритик Егор Москвитин.
Развитие получили стриминги, потому что, если вспомнить, то в это десятилетие сервис Netflix пошел как служба почтовой доставки DVD для проката. А выходит он из этого десятилетия уже крупнейшей интернет-площадкой, которая, в общем-то, по своим оборотам, по своим инвестициям, по своим доходам, одна может противостоять всему организованному Голливуду. То есть возник острая необходимость создавать качественные драмы для тех, кто будет сидеть дома и смотреть их. Для этого нужно было привлечь лучших талантов, поэтому в это десятилетие сериалами начали заниматься все самые видные режиссеры, включая Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и так далее и тому подобное. То есть это все произошло из-за двух конфликтов. Первый — это конфликт между кинопрокатом и телевидением, а второй — это уже более внутренний конфликт между кабельными каналами и интернет-площадками.
Ну да, кстати, интернет начал активно же еще и развиваться. Да. Даже на примере YouTube и популярности этой площадки тоже мы можем это наблюдать.
Конечно, это разность в потреблении контента, каким бы он ни был, развлекательным ли, информационным ли, или каким бы то ни было еще. Но в нашем случае это развлекательный контент, и, собственно, его отличие от телевизора. Стриминговые сервисы не ограничены рамками телевизионной трансляции. Тут два последствия. Первое — это, собственно, отсутствие цензуры и хронометраж. Цензуры, понятно, кабельное могло себе позволить больше, чем телевидение общественное, а стриминговые сервисы могут позволить себе больше, чем кабельное телевидение. В принципе, сейчас это начинает быть заметным уже и по российским реалиям. Мы просто, да, говорим об американских, когда от общественного все пришли на кабельное, от кабельного все сейчас переходят на стриминги. Прогнозируется, что то же самое произойдет примерно в России, когда с аналогового вещания все перейдут на цифру, и вот тогда уже будет разнообразие, конкуренция и прочие радости.
И это движение уже происходит.
Конечно, оно происходит, да, совершенно верно. Касается это, конечно же, и все нецензурной лексики, откровенных сцен и сцен насилия, но это не главное, как ни странно, потому что суть не в том, что на телевидении секс, наркотики, рок-н-ролл показывать нельзя, поэтому на ТВ все сериалы плохие и скучные, а вот на стриме и по кабельному можно, поэтому они классные, смотрят их по всему миру. Нет, ну, просто некоторые производители российских сериалов почему-то думают именно так, что если они вот добавят вот этого вот всего, то у них все получится. Нет, не так. Главное в том, что стриминговые сервисы могут позволить себе говорить на те темы, на которые на телевидении говорить нельзя или немыслимо.
В том числе на острые
социальные. Да. И несмотря на попытки общественности отобрать у них, у платформ, это право, на данный момент законодательства не существует для этого никаких препятствий. Это первое. А второе, это, конечно, хронометраж. Он вытекает из ограничений ТВ-формата. Ставить в сетку ситком длительностью в 20-30 минут, и тут мы возвращаемся к нашим любимым друзьям, да, это не проблема. А вот с драмами уже тяжелее, потому что некоторые серии драматических сериалов могут идти по часу и дольше. И это самое ужасное для ТВ, потому что никакой рекламы там нету. Mm-hmm. И впихнуть рекламу в какой-нибудь часовую серию, это же кошмар будет, правильно? Особенно для нас, как для зрителей. Но, например, по поводу сериалов, которые говорят на острые темы и вызывают большой ажиотаж в обществе. Родительские комитеты США в свое время взбунтовались против сериала «13 причин, почему». Рассказывает этот сериал о проблеме подростковых суицидов, и оказалось, что он слишком уж реалистично там показан суицид. Да, по телевизору вам бы такое не показали, а вот интернет — это, пожалуйста, другое дело. Авторы тогда это объясняли тем, что реалистичность вызвавшего резонанс эпизода связана с желанием продемонстрировать подросткам, что самоубийство — это нелегкий способ решить проблемы, которые возникли в вашей жизни, ни к чему хорошему это не приведет, только к боли, несчастьям и прочим ужасам нашей жизни. Но дело не только в одном эпизоде, а вообще в идее сериала. После его премьеры было множество призывов его закрыть, запретить, сжечь, ограничить и так далее, мол, провоцирует он подростков на суицид. При этом и авторы сериала и в начале, и в конце каждой серии сообщают, значит, местные, ну, американские телефоны социальных служб, которые могут помочь подросткам в случае, если они понимают, что вот подобного рода идеи их посещают, и надо с этим что-то делать. Призывают их с этим что-то делать. Призывают их одноклассников обращать на это все внимание. В общем, вот. Если первый сезон рассказывал как раз о проблеме суицида, то второй уже касался вопросов школьной травли и сексуального насилия, с которым эти подростки сталкиваются, как они все это разрешают, как во всем этом принимают участие взрослые и тому подобное. При этом это все сделано в жанре вполне себе популярного формата. То есть это смотрит много и везде. Это не какой-то артхаус, который посмотрело 3 человека, и бы дальше об этом все забыли. Важно и то, что свободу дают еще и авторам сериалов и фильмов. Первый эпизод, например, «Карточного домика» для Netflix снимал Дэвид Финчер. Он же снимает сейчас для того же сервиса сериала «Охотник за разумом». Недавно еще стало известно, что стриминговый сервис заказал Финчеру съемки полнометражного фильма «Манк». Это биографическая история о журналистке и сценаристе Германе Манкевиче, который написал вместе с Орсоном Уэллсом сценарий к драме «Гражданин Кейн». И главную роль там сыграет Гэри Олдман. Представить себе такое, чтобы большая голливудская звезда сыграла в сериале где-то в начале 2000-х, совершенно невозможно. Это к вопросу про стыдность. А скоро еще и Amazon обещает начать съемки сериала «Властелин колец», в который вбухано где-то около $1 миллиарда, чтобы вы понимали. Практически все крупные медийные компании сегодня заявили о создании собственных онлайн-кинотеатров. Обзавелся им и Disney, Disney+, и Apple TV, и HBO Max от корпорации Warner Media, и уже функционируют сервисы CBS All Access, это американская сеть, да, и DC Universe, это про всяких там супергероев. Вот. А по поводу тех денег, которые крутятся в этой индустрии, Netflix в создании контента по итогам 2018 года вложил больше $12 миллиардов, и это на 35% больше, чем в 2017 году.
То ли еще будет,
да. По прогнозам, в 2019 году Netflix потратит около $15 миллиардов. При этом надо понимать, что по статистике, ну, которую, во всяком случае, эксперты, потому что Netflix сам не предоставляет, ситуация выглядит следующим образом. Вбухивают деньги на 10 сериалов, из них, дай бог, 2 выстрелят. То есть, соответственно, 8 идут либо в топку, да, либо на лучшие годы. А вот, по поводу просматриваемости, я почему упомянул сериал «Очень странные дела», потому что его посмотрело больше, чем людей, которые посмотрели серию «Игры престолов», сезон «Игры престолов» последний.
С ума сойти, да. Серьезно? Мне казалось, что больше этой цифры просто человек. Не существует. Ну и, в общем, есть куда расти, да. Судя по всему. Мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, спасибо.